Говорит Радио Свобода. Суд по делу об избиении химкинского эколога Константина Фетисова. Оказались ли на скамье подсудимых заказчики преступления?
Истинные виновные, к сожалению, не на скамье подсудимых.
Президентские выборы в Армении. Сенсации не ожидается.
Выборы не носят настолько антагонистического характера, как это было во всех предыдущих выборах.
О чем будет беседовать с кубинским руководством в Гаване российский премьер Дмитрий Медведев?
Там речь идет не о выгоде, там речь идет, скорее всего, об удовольствии, об идеологической победе.
Американская киноакадемия вручает свою ежегодную премию «Оскар».
Я не знаю, какие резоны стоят за решением сделать тот или иной фильм, но вот логика, в соответствии с которой фильм попадает в соискатели, более или менее понятна.
Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 18 по 24 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. 19 февраля во вторник суд присяжных будет рассматривать дело о жестоком избиении в Химках журналиста, эколога, активного участника движения в защиту химкинского леса Константина Фетисова. Нападение было совершено в ноябре 2010 года. Фетисов получил тогда черепно-мозговую травму, долгое время оставался в коме, сейчас у него инвалидность. На скамье подсудимых 4 человека, одного из которых, бывшего сотрудника химкинской администрации Андрея Чернышова, обвинение считает организатором преступления. Остальные трое, по мнению следствия, являются непосредственными исполнителями. Мой собеседник, руководитель движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Как вы считаете, свершится ли в этот раз правосудие? Будут ли наказаны истинные виновные?
Нет, истинные виновные, к сожалению, не на скамье подсудимых, потому что я напоминаю, что человек, с которым мы вообще связываем волну насилия против общественных активистов в Химках, это господин Стрельченко. И я напоминаю, что это мэр, бывший мэр городского округа Химки. Он в настоящий момент находится не у власти, но, тем не менее, он на свободе и совершенно благополучно ушел от ответственности, несмотря на то, что очень большую роль в нападении, например, на Михаила Бекетова, нападение на Михаила Бекетова, мы считаем, довольно сильно связано с нападением, и на Константина Фетисова. Вот, несмотря на то, что были прямые свидетельские показания на причастность к нападению на Михаила Бекетова, со стороны Стрельченко, несмотря на то, что были свидетельские показания, которые свидетельствовали, что господин Стрельченко был одним из заказчиков преступления против химкинского журналиста Михаила Бекетова, и, естественно, надо было проверить причастность его и к делу Фетисова, потому что тут важны не какие-то исполнители этого процесса, а люди, которые дают эти задания. Ну вот, к сожалению, никаким образом его не судят. И я даже не знаю, был ли он вызван на следствие. И что еще очень неприятно, волна насилия, которая началась в Химках, она продолжается дальше. То есть, несмотря на то, что даже кого-то посадили там, ну, предварительно, да, на предварительное заключение по делу нападения на Костю Фетисова, это не остановило волну насилия. Буквально через полгода после того, как напали на Костю Фетисова, было нападение на молодого адвоката в Химках, который занимался тоже природозащитной деятельностью, борьбой с коррупцией, на Дмитриева Алексея. И Алексей оказался в больнице. Слава богу, что больница оказалась хорошей, благодаря помощи, которую получил Дмитриев Алексей, он оклемался, он сейчас уже опять работает. И я отмечу, что это насилие, оно, увидев, что это совершенно проходит безнаказанно, те люди, которые сейчас занимаются экологией, которые помогают спасать природу в буквальном смысле слова от бизнеса, от чиновников, они тоже оказываются под ударом. И я, конечно же, должна здесь вспомнить фамилию Гарифуллиной. Это пенсионерка, которая спасала природу, спасала лес в поселке Зеленом, и которая месяц назад получила ножевые ранения из-за своей активной общественной деятельности. К сожалению, вот этот процесс над людьми, причастными к нападению на Костю Фетисова, он не повлиял серьезно на отношение к людям, которые защищают природу. Они все так же находятся под угрозой и под ударом. Вот почему мы сейчас организовали новый статус. Организовали статус экологического узника, то есть это люди, которые так или иначе терпят от государства за то, что они защищают, спасают природу. И первый человек, который получил этот статус, пока что это только Сурен Газарян, который занимался спасением Краснодарского края, и сейчас он вынужден был покинуть родину, потому что на него в связи с его экологической деятельностью завели уголовные дела.
Ну, Стрельченко все-таки перестал быть мэром Химок, но из ваших слов я понимаю, что ничего не изменилось, он точно так же недоступен для правосудия.
Да, несмотря на то, что он перестал быть мэром Химок, тем не менее ситуация не улучшилась в Химках. То есть та чудовищная застройка, уничтожение зеленых зон, которое началось при Стрельченке, оно сейчас продолжается при другом мэре, господине Шахове. И я напомню, что именно этот господин Шахов был из той команды, которая принимала решение о том, чтобы трасса Москва-Санкт-Петербург рассекала Химкинский лес, безвозвратно уничтожая его, как раз то, против чего боролся тот самый журналист Михаил Бекетов, против которого было покушение. То есть, к сожалению, какие-то отдельные персонали, даже они, если уходят из власти, это не меняет картины в целом. И наша борьба за нашу землю, она продолжается. И она не становится легче.
Это была руководитель движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 18 февраля в понедельник состоятся пятые по счету в новейшей истории Армении выборы главы государства, от которых эксперты, правда, не ожидают сенсации. Ни один из шести кандидатов, как указывают опросы общественного мнения, не составляет серьезной конкуренции действующему президенту Сержу Саргсяну, который уже в первом туре может набрать до 70% голосов. Самым заметным событием избирательной кампании стала попытка покушения на жизнь одного из кандидатов. Пирур Арикян был ранен, но не воспользовался своим правом добиться переноса сроков голосования. Другой кандидат, Андреас Гукасян, 4 недели назад объявил голодовку, заранее оспаривая результаты выборов. О политической ситуации в Армении я беседовал с ереванским политологом из Института Кавказа Сергеем Минасяном. Допускаете ли вы возможность того, что Серж Саргсян не будет переизбран президентом Армении на нынешних выборах?
Эта возможность чрезвычайно мала, и в принципе, я не могу себе представить какого-то такого глобального форс-мажора, который бы не только не позволил бы Саргсяну выиграть эти выборы, но даже и создал бы возможность второго тура в ходе этой президентской кампании.
Насколько я знаю, результаты прошлых выборов оппозиционные партии отказывались признавать. Нынешняя избирательная кампания, насколько честной она была, ведь были такие инциденты, как ранение одного из кандидатов, раздавались призывы перенести голосование. Почему этого не было сделано?
Во-первых, решение о возможности перенесения выборов, это зависело исключительно от воли того кандидата, который подвергся преследованию бывшего известного антисоветского диссидента Парура Арикяна. Он по своим соображениям, в конце концов, решил не пользоваться этим своим конституционным правом. Соответственно, в этом плане каких-то особых проблем не было. А другая особенность нынешних президентских выборов заключается в том, что впервые с 1991 года, то есть первых президентских выборов в Армении, фактически действительно сами выборы, они носят не настолько конкурентный характер. У действующего президента имеется настолько серьезное преимущество над другими кандидатами, что в реальности выборы не носят настолько антагонистического характера, как это было во всех предыдущих выборах. Соответственно, даже с чисто технической точки зрения, например, власти не нуждаются в каком-то особом использовании, скажем так, административного или иного ресурса практики, которая, к сожалению, достаточно популярна во многих постсоветских странах. Исходя из этого, в принципе, если не считать вот конкретно этот эпизод, связанный с удавшимся покушением на одного из кандидатов и последующими событиями, в целом техническая составляющая процесса выборов, она, я думаю, была на достаточно хорошем уровне.
Чем объясняется такая поддержка Сержа Саргсяна, о которой вы говорите? Насколько важным для этой поддержки является тот факт, что он выходец из Нагорного Карабаха и принимал активное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе?
Естественно, политическая, скажем так, карьера Сержа Саргсяна фактор важный, и именно в силу этого он и является на данный момент ведущей политической фигурой. Но особенности нынешнего статуса внутриполитической ситуации, они во многом касаются того, что фактически они обусловлены результатом предыдущих парламентских выборов в Армении, которые произошли в мае прошлого года, когда возглавляемая Сержем Саргсяном партия фактически получила возможность единолично возглавлять парламент. И в последующие полгода главной интригой внутриполитической жизни Армении стало то, вторая по значимости политическая партия, представляющая Армению, возглавляющая одним из богатейших людей Армении, Галкин Туркян, войдет ли она в правящую коалицию, как это было до парламентских выборов в мае 2012 года, или не войдет. И в таком случае, скажем, выступит собственного кандидата, соперника Сержа Саргсяна на выборах. Так как к концу декабря 2012 года эта партия решила не участвовать в выборах, соответственно, вторая ведущая политическая сила в Армении вышла из президентской гонки. К этому времени также главная радикально-оппозиционная сила также представлена в парламенте Армянский национальный конгресс, который возглавлял первый президент Левон Дефедушен, также по определенным соображениям решила не участвовать в выборах. Создался некий политический вакуум, когда, с одной стороны, был действующий президент, который опирался на ведущую политическую силу республиканцев, правящую республиканскую партию, а с другой стороны, из всех других оставшихся потенциально возможных кандидатов, только Рафи Оганесян, который на данный момент уверенно претендует на второе почетное место, был единственным кандидатом, который мог опираться на ресурсы какой-то единой политической силы, в данном случае оппозиционной, но парламентской партии со своими структурами, тогда как другие кандидаты, они были люди, которые или в свое время были в политике, но на данный момент были неактуальны, или какими-то маргинальными деятелями, которые просто решили принять участие в выборах для того, чтобы принять в них участие и засветиться на политической сцене. Данная ситуация создала ту картину, которую мы сейчас имеем. И факт, как участие Сержа Саргсяна в Карабахской войне, это, конечно, важен, но важен просто для того, чтобы показать, что этот политический лидер действительно чего-то достиг и опирается на какие-то круги в политической войне в виде армии. Особенности нынешних выборов, они во многом обусловлены той динамикой политического развития Армении последнего года, последних или полгода, которые мы имеем.
Скажите, согласно Конституции Армении, президент сколько сроков подряд может избираться?
2, и это последний, второй срок, на который может претендовать действующий президент Сержа Саргсяна.
На каких принципах Серж Саргсян строит отношения Армении с Россией?
Это являлось также одной из особенностей предвыборной гонки. Особых различий по внешней политике ни у одного из кандидатов, в том числе Сержа Саргсяна, особых различий не было. Есть принцип так называемого комплементаризма, который в равной степени с некоторыми различиями используют все президента Армении, и Левон Тертовичен, и Роберт Кучер, и Серж Саргсян, который заключается в попытках балансирования и совмещения интересов как России, так и Европейского Союза, Соединенных Штатов и даже Ирана. Поэтому в этом плане, я думаю, что Серж Саргсян будет продолжать достаточно сбалансированную политику, которая будет учитывать и военно-политические отношения достаточно тесные с Российской Федерацией, и в то же время будет развивать те политические и экономические отношения взаимодействия с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которые есть на данный момент. Поэтому особых каких-то изменений по внешнеполитической стратегии Армении, я думаю, не будет.
Это был ереванский политолог из Института Кавказа Сергей Минасян. Мы обсуждали с ним предстоящие 18 февраля выборы президента Армении. А в Италии в решающую фазу вступила избирательная кампания перед парламентскими выборами, которые начнутся 24 февраля. О главных ее участниках в репортаже нашего корреспондента в Риме Всеволода Гнетия.
24-25 февраля в Италии пройдут всеобщие парламентские выборы. В настоящее время идет полным ходом избирательная кампания, которую влиятельный итальянский еженедельник «Леспрессо» уже назвал самой безумной в мире. И действительно, есть чему подивиться. Ледяной профессор Марио Монти, так его окрестили средства массовой информации за холодность, отстраненность и педантизм, вдруг неожиданно оттаял, обрел человеческое лицо и стал этаким симпатягой, потягивающим пивко в прямом телевизионном эфире, позирующим перед телекамерами с внучками и с собачкой. Антонио Ингройя, следователь по особо важным делам, связанным с мафией, основав партию «Гражданская революция», преобразился в пламенного трибуна, чем-то напоминающего Че Гевару. Вездесущий Берлускони не сходит с экранов телевизоров и даже отправился в стан врага, приняв участие во враждебной ему программе «Общественное телевидение», выйдя из телесхватки моральным победителем и повысив свой избирательный рейтинг. Пьер Луиджи Берсани, основной противник Берлускони, остался верен себе, сохранив свой образ серой невзрачной посредственности, являющийся воплощением унылого трудяги, тянущего служебную лямку. Лозунг центристов, предводительствуемых Пьером Фердинандо Казини, союзником Монти, бумерангом ударил по нему самому. самому. Лозунг «Быть ближе к семье» для рядового итальянского избирателя стал прочно ассоциироваться с семейством самого Казини, который включил в свой партийный избирательный список 15 своих домочадцев, в том числе жениха дочери. По части эпитетов ярлыков, которыми Монти щедро одарил своего основного соперника Берлускони, инструментарием была выбрана зоогеографическая сфера. Вначале Монти сравнил Берлускони с гамельнским дудочником Крысоловом, а затем с заклинателем змей. По мнению профессора Монти, змеями, очевидно, являются без малого 50 миллионов итальянских избирателей. Однако подлинным открытием нынешних выборов является комик Беппе Грилло и созданное им «Движение пяти звезд». Согласно избирательному закону, начиная с 8 февраля запрещена публикация предвыборных рейтингов партий и коалиций. Согласно последним опубликованным данным, первой партией в Италии является левоцентристская демократическая партия, набиравшая в коалиции 34% голосов. За ней следовала партия Берлускони, набиравшая в коалиции до 30% голосов. Затем Беппе Грилло от 18 до 20% и коалиция Марио Монти с 13-14% голосов. Однако данное положение шаткое и неустойчивое, поскольку рейтинги коалиции Берсани и Берлускони имеют тенденцию к снижению в связи с чередой коррупционных скандалов, затронувших как левоцентристов, так и правоцентристов. А коалиция Монти, с учетом погрешности при проведении опросов общественного мнения и даже при незначительном снижении доверия избирателей, вообще рискует не преодолеть 10-процентный барьер и не попасть в верхнюю палату итальянского парламента Сенат. Совершенно иное положение дел у Беппе Грилло и его звездочек. Он – единственный общенациональный лидер, постоянно лично общающийся с избирателями, как на митингах, так и способом интерактивного общения в интернете. Его цунами-тур собирает тысячи людей по всей Италии. В Тревизо, вследствие задержки его кемпера, 5000 человек, собравшихся на митинг, не ропща прождали его более часа, при минусовой температуре, развеяв тем самым расхожее представление о том, что в мороз итальянец голосовать не пойдет, и поэтому выборы надо проводить только в теплое время года. Согласно последним неофициальным опросам, движение Беппе Грилло стало второй партией в Италии, без участия которой невозможно сформировать правительство. Проблема, однако, состоит в том, что Грилло не вступает ни в какие коалиции с кем бы то ни было. Сам он уже заявил, что даже если по итогам выборов будет сформировано правительство, оно продержится у власти не более 6 месяцев, а затем будут назначены новые выборы, в результате которых абсолютным победителем станет он и его движение. О влиянии Грилло на исход выборов в интервью «Радио Свобода» рассказывает итальянский тележурналист Мауро Меризи.
Исход выборов абсолютно непредсказуем, так думают все. Вероятно, у Грилло будет больше голосов, чем кажется. Если послушать полностью речь Грилло, она не покажется бессмысленной. Он пестрит остроумием, он говорит также много глупостей. Однако он вовсе не безумец, каким может показаться на первый взгляд. Я полагаю, что ему удалось убедить многих, и поэтому от него следует ожидать большого сюрприза. По-моему, он получит значительно больше голосов, чем многие ожидают, и одновременно Берлускони получит значительно меньше голосов, чем, как он хвастается, отмечено в его рейтингах.
Почему все политические силы Италии ополчились против аутсайдера Грилло?
Потому что Грилло внушает страх, он вне политики, не вступает ни с кем в союз и всех избегает. Средства массовой информации развязали настоящую войну против Грилло. В большинстве случаев его называют странной личностью. Со своей стороны, я уверен, что масса людей верит ему, особенно разочаровавшиеся в итальянских политиках, варящихся в общем котле, никто из которых не является противником укоренившейся системы и никто из которых не хочет в действительности изменить ее. Все они готовы к компромиссам с тем, чтобы поддерживать нынешнее положение дел, которое для итальянцев невыносимо.
Как по-вашему, каким предвидится исход выборов?
Возможно, произойдет как в Греции, то есть придется провести повторные выборы через несколько месяцев.
Мнение Мауро Меризи разделяет Фаусто Пеллегрини, журналист итальянского государственного новостного телеканала Rai News 24.
Политическая ситуация в Италии настолько запутана, что невозможно предсказать заранее исход выборов. Речь идет о серии переплетений, столько переменных, что даже сам Нострадамус не смог бы предсказать, каким будет будущее Италии в самой ближайшей перспективе. Желаемый результат – это правительство, способное выполнить свои предвыборные обещания, чтобы это правительство было действительно авторитетным, а не авторитарным. Чтобы оно смогло решить проблемы граждан, именно исходя из проблем граждан, а не корпоративных интересов, более или менее явных, которые являются подлинным препятствием в и без того сложной и трудноразрешимой ситуации.
Как вы оцениваете феномен Беппе Грилло?
Феномен Грилло также очень сложен для понимания. В его основе лежит общий и всеохватывающий протест в отношении партии нынешнего руководящего класса. С этого начинается протест, масштабы которого еще предстоит определить. Подоплека этой формы протеста не является идеей или предложение о том, как управлять обществом. Этот протест имеет своей целью разрушение существующего порядка вещей, а не построение чего-то нового. Костяк движения состоит составляет молодежь, хорошо ориентирующаяся в интернете, однако еще предстоит выяснить, является ли это движение демократическим. Это хорошая площадка для контактов и общения, но само по себе ничто изначально не является обязательно демократическим. Существует опасность того, что все в конечном счете сведется к простому «I like», а музыку будут заказывать другие. Интернет и все то, что крутится вокруг него, это сам Грилла, который является выражением сети интернет. Что же касается объединения в политическое движение, то это феномен, который будет опробован в нашей стране в ходе выборов, а после их проведения необходимо будет подвести итоги и сделать соответствующие выводы.
О феномене Беппе Грилло и о перспективах исхода всеобщих парламентских выборов в Италии рассказывал Фаусто Пеллегрини, журналист итальянского государственного новостного телеканала Rai News 24. Всеволод Нетий для Радио Свобода, Рим.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в информационных программах в течение недели с 18 по 24 февраля. Прежде чем продолжить, обращу внимание наших слушателей и читателей нашего сайта на то, что тема раздела «Американские вопросы» на этой неделе – история усыновления американцами детей за границей. Об этом я беседовал с обозревателем Радио Свобода Брайаном Уитмором. Брайан, ну я к вам обращаюсь не столько как специалисту по такой проблеме, как усыновление детей в Америке, международное усыновление, сколько как к американцу. Вот приходится слышать о том, что усыновление – это часть американского образа жизни, что трудно жить в Америке и не знать никого, кто не имеет приемных детей. То есть это очень распространенное явление вообще. А насколько вот такое утверждение соответствует действительности?
Это точно ответственность действительности, я могу сказать, в своей жизни и по статистике. Сейчас в Америке есть 1.5 миллиона детей, которые усыновлены. 7 миллионов американцев. Это в том числе взрослых людей, которые были усыновлены. Каждый год американцы усыновляют 140 тысяч детей. 58%, кстати, американцы знают, кто тот, который был либо усыновлен, или который усыновал кого-то, или был, участвовал в этом каким-то образом. Поэтому это большой часть нашего общества.
Чем это вызвано? Это вызвано тем, что американское общество процветает и стремится помочь, может быть, детям за рубежом. Это часть социального устройства, может быть, работа религиозных организаций. Есть ли какие-то представления по этому поводу?
Ну, это все этого. И кроме этого, это, ну, я не хочу говорить так холодный, а такой семейный дела, но это рынок. Есть много пар, которые имеют детей, которые они не хотят. Это либо случайно, либо они не могут обеспечить. И есть много пар, которые не могут иметь детей. Такого-либо причин. Есть рынок для этого. Плюс, да, религиозные организации очень активны участвуют в этом. Государства очень активны в этом смысле. Я не знаю, я не смотрел на статистики, если это более широкий в Америке, чем, например, в Европе. Вот, но это достаточно широко. Я много моих одноклассников был, у меня была одна подруга, которая была усыновлена, поэтому это достаточно широкий.
Ну, так или иначе, историки говорят о том, что вот широкий процесс усыновления детей за границей начался после Второй мировой войны, когда действительно остались без родителей сотни тысяч детей. Кроме того, американские солдаты находились в оккупированных ими странах во время Второй мировой войны, там тоже рождались дети, и очень громкая история была во Вьетнаме, когда оттуда эвакуировали детей. Операция, которая называется «Baby Lift», вот в истории Америки, насколько часто она вспоминается, насколько это действительно такой яркий пример?
Ну, это времени от времени, но это в 2009 году американские родители усыновили 13 тысяч детей от 106 разных стран. Вот это самый большой, это был Китай, 23%, Эфиопия, 18%, Россия 12%, Южная Корея 8% и Гватемала 6%. И это, конечно, это стало модным. Много киносвезд начинал усыновлять детей из границы, особенно из бедных стран. Поэтому это стало модным в этом смысле. Да, это совершенно так, что это после Второй мировой войны, это процесс начался и сейчас ускоряется.
Наш корреспондент Владимир Абаринов побеседовал с Аллой Гординой. Это врач, которая, она выходец из СССР, которая консультирует детей. Вот что она рассказала по поводу того, позволяется ли однополым парам в Америке усыновлять детей. Давайте послушаем.
Эти семьи обычно получают, если получают детей, то получают самых тяжелых детей. И по сравнению с типичными семьями, стандартными семьями, в этих семьях дети чувствуют себя намного лучше. У меня достаточно много семей, которые однополые, которые или своих детей рожают, или усыновляют. Великолепные родители, никаких претензий у меня к ним нету. Вот ни к одной. В Соединенных Штатах, в большинстве штатов дискриминации по составу семьи нету.
Напомню, что это была врач Алла Гордина, которая консультирует пары, желающие усыновить детей в России в данном случае. И все-таки вернемся к тому, о чем она говорила, об однополых парах. Вот сейчас все-таки эта тема достаточно широко обсуждается. Ну, вспомним недавние речи Барака Обамы. Но я так понимаю, что уже получается, что давно существует традиция, что никакой дискриминации в отношении однополых пар в Америке при усыновлении нет.
Но только последние данные я видел, и надо уточнить это, но только два штата формально запрещают это, Юта и Миссисипи. Но на самом деле около половины штатов только может усыновать детей с трудом, потому что однополые браки только легальны в около половины штатов, поэтому если это не брак, это очень трудно усыновать детей. Но последние статистики очень интересны, потому что растут количество однополых пар, которые усыновляют детей. Вот, например, в 2009 году, последний год, когда у нас есть статистики, 19% однополовой пары эти детей усыновились. В 2000 году это было 8%. Значит, это больше, чем два раза. В 2009 году 20 тысяч однополовой пары сейчас воспитывают 30 тысяч усыновленных детей.
По традиции усыновления американцами детей за границей мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Время свободы, план на неделю. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на предстоящей неделе побывает в Бразилии, а также на Кубе. В Гавану Медведев прибудет 21 февраля и проведет переговоры с нынешним официальным кубинским лидером Раулем Кастро. Не исключена его встреча с Фиделем Кастро. О том, на каких принципах сейчас строятся российско-кубинские отношения, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
3 февраля на Кубе прошли выборы в провинциальные ассамблеи власти и в парламент. И Фидель лично вживую появился на публике, проголосовал в своем любимом районе Гаваны, в Видадо, и потом еще довольно долго беседовал с народом. И это явление Фиделя произошло, напомню, с октября прошлого года, впервые, когда, может быть, помните, он беседовал в знаменитом отеле «Националь» с бывшим вице-президентом Венесуэлы Элиасом Хауа о состоянии здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса и о состоянии собственного здоровья. Куба – это по-прежнему такой военно-политический и идеологический плацдарм для России в западном полушарии. Конечно, это еще и рынок оружия. Куба выступает в роли посредника для сделок по продаже российского оружия как другим латиноамериканским странам, так и, вероятно, но это уже область догадок, каким-то условно, специально так скажу, каким-то силам, которым Москве выгодно это оружие продавать. Очень много было визитов за последние годы латиноамериканских лидеров в Москву, и очень часто, если вы помните, и Владимир Путин, и еще чаще Дмитрий Медведев в бытность свою президентом, и Игорь Сечин уж практически не вылезает, я бы так бы сказал, из латиноамериканских стран. Говорится официально довольно много о торгово-экономическом сотрудничестве, о научно-техническом сотрудничестве, о каких-то гуманитарных сферах, но, конечно, понятно, что военно-политическая составляющая по-прежнему основная, она превалирует. В конце января в Москве появился новый посол Кубы Эмилио Ратмир Лосада, и он уже довольно много наговорил о своем видении, ну, а значит, о видении братьев Кастро относительно того, как в ближайшие годы будут общаться Москва и Гавана. Кубинский посол Ратмир Лосада сказал, что Гавану очень не устраивает то, что главная статья кубинского экспорта в Россию – это по-прежнему сахар. Он говорил о том, что кубинский бизнес, если можно такое словосочетание употребить, заинтересован о большем присутствии российских товаров. В первую очередь, конечно, по-прежнему речь идет о поставках автомобилей и сельскохозяйственной техники и запчастей для автомобилей или комбайнов еще советского производства, которые очень распространены на острове. Второй пункт вот в этих взаимных интересах упоминался туризм. В 2012 году Кубу посетило очень много россиян, я бы даже сказал, это рекордная цифра, более 100 тысяч человек. И вот этот рост за год составил 10% турпотока россиян на Кубу. Кубинцы прямо говорят, что они заинтересованы в первую очередь в развитии прямого, более регулярного, более частого авиасообщения между Кубой и Россией, потому что это прямой, явный такой для них приток валюты. Вообще, я еще одну вот цифру дам. За 2012 год официально торговля между Россией и Кубой общая выросла на более чем 17% и составила 137 миллионов долларов. Ну, честно говоря, вот в общих таких мировых экономических масштабах это цифра, которую можно в лупу рассматривать. Но при этом для Кубы это, где каждый доллар на счету, что называется, это крайне важная вещь. И, конечно, наверняка Медведев будет обсуждать на Кубе положение дел в третьей стране, в еще одной латиноамериканской стране, а именно в Венесуэле.
А почему на Кубе о Венесуэле?
А потому что, во-первых, Уго Чавес находится на Кубе до сих пор, он там лечится. Во-вторых, все уже давно поняли, что будущее Венесуэлы так или иначе определяться будет в том числе сейчас и кубинским руководством. Я напомню, что, например, Николас Мадуро, вице-президент венесуэльский, считается просто марионеткой Гаваны. В отличие от Кубы, Венесуэла – это огромный плацдарм уже и для российского бизнеса, и для Кремля как место, где и военно-политически он хочет закрепиться, это новый союзник. И опять-таки это огромный рынок продажи оружия.
Так а в чем заключается вот это влияние? Как Кубе удается подчинять своей политической воле Венесуэлу?
Вот это большая загадка. Отчасти, я думаю, я могу, как бы у меня хрустального шара, как я часто говорю, гадательного нет. Гавана всегда была вот таким идеологическим старшим братом для Каракаса, как только Уго Чавес пришел к власти. Это исключительно зависело все вначале от личных симпатий, антипатий и политических убеждений президента Венесуэлы, а потом уже кубинцы сумели закрепиться всерьез личным присутствием в венесуэльском государственном аппарате и в спецслужбах. Высшие руководители кубинской компартии и кубинских спецслужб занимают государственные должности в Венесуэле уже сейчас.
То есть фактически речь идет о некой латиноамериканской специфике, которую, наверное, в Европе иногда даже просто трудно понять.
Возможно, даже в окружении Чавеса уже раздаются голоса. Смысл вот этих высказываний можно коротко суммировать, до чего мы дошли, Венесуэла превратилась в кубинскую колонию. И, естественно, 100% я убежден, что будут обсуждать Венесуэлу, хотя и не только, будут обсуждать и Перу, и Бразилию, и Никарагуа. Москва сейчас всячески восстанавливает свое присутствие в регионе, напрочь утраченное в 80-е годы. Это вряд ли нужно экономически, но политически это вот абсолютный реванш. Это север Латинской Америки, это подбрюшье Соединенных Штатов. И в Гаване, и в Каракасе, и в Манагуа, и самое главное, в Кремле у власти находятся люди, которые живут такими воспоминаниями сладостными о прошлых каких-то победах, прошлыми идеологическими схемами, и никак они не наиграются, судя по всему, в те игры, в которые они не наиграли в 70-е, 80-е годы. Там речь идет не о выгоде, там речь идет, скорее всего, об удовольствии, об идеологической победе. И поэтому сейчас даже убыточные любые отношения Москвы с каким-то латиноамериканским государством, где у власти находится вот левое популистское правительство, это огромная идеологическая победа, как ее оценивают в Кремле, вот для самих себя, это выигрыш.
Александр Гостев о предстоящем визите в Гавану премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Послушайте программу «Время свободы». План на неделю. Сейчас еще об одном визите. 19 февраля по приглашению президента Польши Бронислава Комаровского его украинский коллега Виктор Янукович посетит город Висла с рабочим визитом. В переговорах примет участие президент Словацкой Республики Иван Гашпарович. Встреча лидеров трех государств пройдет в преддверии саммита Украины и Европейский Союз на фоне продолжающегося уже две недели парламентского кризиса на Украине. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Ожидается, что в польском городе Висла президенты Бронислав Комаровский и Виктор Янукович подпишут программу стратегического партнерства между Украиной и Польшей на ближайшие три года. Вполне вероятно, что лидеры двух стран не обойдут вниманием и трагические страницы совместной истории. В июле нынешнего года исполнится 70 лет со временем Волынской трагедии, массовых убийств украинцами поляков и поляками украинцев на территории, оккупированной немецким вермахтом, говорит научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Польша значительное внимание уделяется этой годовщине, этим событиям, которые унесли жизни многих поляков, а также и украинцев. Это был конфликт, имевший признаки межэтнического конфликта. И, безусловно, это непростая страница двусторонних отношений. Поэтому я уверен, что и украинской стороне надо выработать ясную линию, которая как бы соответствовала духу взаимного примирения, прощения тех грехов, которые когда либо в прошлом имели место между двумя народами.
Между тем, главная тема визита Януковича в Польшу – перспективы евроинтеграции Украины, которая надеется подписать осенью этого года соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку не только Варшавы. В переговорах в Висле примет участие и президент Словакии Иван Гашпарович. В таком формате руководители трех государств неоднократно встречались и ранее, отмечает Александр Сушко.
Руководство Украины довольно часто были примеры встреч с представителями вышеградских стран, стран Вышеградской четверки, причем как всех четверых одновременно стран, так и в более урезанном формате. Поэтому я не считал бы этот формат уникальным. Особенность этого визита состоит в том, что он происходит всего за несколько дней до саммита Украина-ЕС, и, безусловно, он будет использован сторонами для того, чтобы еще раз обозначить позиции, донести определенные месседжи, которые определяют позицию этих стран, я имею в виду Польши и Словакии, в структурах ЕС, в связи с дискуссиями вокруг договора об ассоциации между Украиной и ЕС.
Европейский Союз выдвинул Украине 19 условий. Они, в частности, касаются реформирования милиции, системы управления государственными финансами, эффективной борьбы с коррупцией и решения вопроса политически мотивированных приговоров. Речь идет об освобождении заключенных оппозиционеров, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Несколько дней назад украинское правительство утвердило план первоочередных мероприятий по интеграции в Евросоюз. С этим документом президент Янукович отправится 25 февраля в Брюссель на саммит Украина-ЕС. Выполнение многих условий Евросоюза зависит от Верховной Рады, работу которой уже две недели блокирует парламентская оппозиция. Оппоненты власти требуют лишить возможности депутатов голосовать за своих отсутствующих коллег. Политолог Владимир Фисенко не исключает, что блокирование работы Рады может сорвать подписание соглашения с ЕС.
Значительная часть требований связана с изменением украинского законодательства. Они касаются именно новых законопроектов. А новые законопроекты еще нужно разработать. И вот в этом контексте проблема неработающей Рады, она приобретает особое значение. Если Рада будет работать в таком же режиме, как сейчас, либо с короткими перерывами на работу, то программа может быть и не выполнена. Программа очень насыщенная, напряженная, и многие наблюдатели сомневаются, удастся ли выполнить ее в полном объеме до конца мая, начала июня, когда, собственно говоря, и наступит вот тот самый дедлайн, окончательный срок отчета о выполнении этих обязательств. Оппозиция должна иметь в виду, что в случае срыва выполнения обязательств по вине неработающей Рады ответственность будет не только на правительстве Азарова или на президенте Януковича, ответственность будет в том числе и на оппозиции. В этом один из парадоксов нынешней ситуации. Оппозиция, которая составляет большей частью проевропейские силы, вольно или невольно, но может стать виновником срыва право на подписание нового соглашения с Евросоюзом.
Как заявили накануне в Министерстве иностранных дел Польши, заключение соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом будет жестом для всего общества, а не только для украинского правительства. В отличие от некоторых лидеров ЕС, в Варшаве не увязывают подписание соглашения с освобождением Юлии Тимошенко. Именно поэтому перед брюссельским саммитом Янукович пытается заручиться поддержкой Польши, которую давно называют адвокатом Украины в Европе.
Последовательную адвокатскую функцию Польша выполняла при президенте Квасневском. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Польша является страной с четко выраженными, сформулированными политическими приоритетами относительно восточной политики ЕС. То есть это страна, где есть явная понимание своей роли в формировании восточной и восточноевропейской политики Европейского Союза. И вне зависимости от партийной принадлежности либо личных качеств того или иного главы государства, правительства, эта линия проводится. Да, возможно, интенсивность усилий может различаться. Есть нюансы, если сравнивать разных политических лидеров Польши. Однако, даже если мы учтем и примем во внимание эти различия, тем не менее, намного больше общего, чем различного. То есть Польша при нынешней своей власти выступает достаточно последовательно в украинском вопросе. И слово адвокатом несколько двузначное, но тем не менее Польша выступает за максимально тесные отношения между Украиной и ЕС и за постепенную интеграцию Украины в общее европейское пространство.
Говорил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. План на неделю. В высшем земельном суде Штутгарта 19 февраля продолжится судебный процесс над супругами Андресом и Хайдрунд Аншлаг. Они обвиняются в том, что с 1988 года шпионили в пользу Советского Союза, а впоследствии Российской Федерации. Подсудимые, прибывшие в Германию по австрийским паспортам, выдают себя за выходцев из Латинской Америки. Их настоящие имена не разглашаются, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Слушания в Высшем земельном суде Штутгарта проходят с середины января нынешнего года. За передачу российским спецслужбам секретных данных о деятельности НАТО и стран Европейского Союза Андреасу и Хайдрун Аншлаг грозит до 10 лет лишения свободы. В частности, как отмечается в обвинительном заключении, супружеская пара завербовала сотрудника Министерства иностранных дел Голландии. Кроме того, в руки Андреаса и Хайдрун Аншлаг попали секретные материалы, касающиеся европейской полицейской миссии «Еолукс» в Косово. Интересы подсудимых на процессе представляет мюнхенский адвокат Хорст Дитер Пёчке. Профессиональная известность пришла к нему в 1975 году. Тогда он также участвовал в сенсационном шпионском процессе в качестве адвоката агента Штази Гюнтера Гийома, работавшего с 1972-го личным референтом канцлера ФРГ Вилли Бранта. Разоблачение ГДРовского шпиона привело к внутриполитическому кризису в Западной Германии и стало поводом для отставки Вилли Бранта в 1974 году. Вот как он мотивировал тогда свой добровольный уход с поста федерального канцлера.
«Я не имел права допустить, чтобы во время моего отпуска, проведенного в Норвегии, секретные правительственные документы попали в руки шпионов».
После судебного процесса над Гюнтером Гийомом Хорст Дитер Пёчке не раз защищал агентов КГБ и Штази. Его даже прозвали «адвокатом шпионов». Вот что Пёчке говорит по поводу такой своей специализации.
«С точки зрения общественной морали, судебные процессы над агентами спецслужб не должны отличаться от других уголовно наказуемых случаев. Дело ГДРовского шпиона Гюнтера Гийома – это обычное уголовно наказуемое происшествие. Шпионаж жил и живет. Он будет существовать и после того, как я умру. Государство, люди всегда будут шпионить друг за другом».
С середины января нынешнего года Хорст Дитер Пёчке вновь выступает в роли защитника на резонансном шпионском процессе, на этот раз в Высшем земельном суде Штутгарта. Слушания проходят два раза в неделю, по вторникам и четвергам, говорит Хорст Дитер Пёчкер.
То, что мой подзащитный Андреас Аншлаг до сих пор не произнес на процессе ни единого слова, не имеет никакого значения. У подсудимого есть законное право выбора – молчать или предоставлять юстиции какие-либо сведения. Если мой подзащитный решил не предоставлять суду никакой информации, то этот выбор следует уважать.
За шпионскую деятельность в пользу России Андреасу и Хайдрун Аншлаг грозит по 10 лет лишения свободы. По немецким законам такая мера наказания применяется обычно за совершение уголовных преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. Адвокат Хорст Дитер Пёчке считает, что 10 лет лишения свободы за шпионаж – это слишком суровое наказание для супругов.
С помощью таких жестких мер наказания сторона обвинения пытается добиться каких-то определенных целей. Однако, как мне кажется, власти Германии ведут себя нечестно, требуя для агентов других стран 10 лет лишения свободы. Ведь немецкие спецслужбы занимаются точно такой же деятельностью на территории других государств. Следовательно, если рассматривать ситуацию с моральной точки зрения, то Германия сама должна отозвать своих агентов с территории других стран.
Хорст Дитер Пёчке искренне убежден, что агенты спецслужб – это вовсе никакие не преступники, а идеалисты, которые пытаются верой и правдой служить своему государству. При этом адвокат Андреаса и Хайдрун Аншлаг не скрывают, что с глубоким почтением относится к своим нынешним подзащитным.
Жизнь агента полна трудностей и страданий. Это вовсе не просто на протяжении более чем 20 лет искать на чужбине тайное пристанище и при этом отказываться от личных интересов. Причем в такой ситуации оказался не только Андреас Аншлаг, но и его жена, а также дочь, которая ничего не знала о работе своих родителей. Повторюсь, у этих людей в Германии была чрезвычайно тяжелая жизнь.
Шпионскому процессу в Штутгарте посвятила несколько дней назад свою публикацию ведущая немецкая газета «Die Welt», в статье, которая вышла под заголовком «Германия под прицелом агентов Москвы», Андреас и Хайдрун Аншлаг названы, соответственно, Сашей и Олей. По информации «Die Welt», они являются элитными агентами, прошедшими в свое время подготовку в рамках специальной программы советских спецслужб по засылу шпионов в другие страны мира. Газета «Die Welt» утверждает, что Саше и Оле незадолго до их раскрытия была предложена новая работа в Ясенево, в штаб-квартире службы внешней разведки России, в качестве преподавателей учебного центра подготовки молодых агентов. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 24 февраля станут известны лауреаты премии Американской киноакадемии «Оскар». Об основных претендентах на победу в этом году и о принципах, по которым академики выбирают фильмы-лауреаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
До того, как будут объявлены счастливые обладатели «Оскаров», мир узнал о несчастных, не снискавших хоть маломальской похвалы. Выдвижение на премию. Смятение неудачников тем сильнее, чем увереннее Голливуд прочил им номинацию. В этом году среди фаворитов, не вышедших в финал, Бен Аффлек, Кэтрин Бигелоу и Том Хупер в категории «Лучшая режиссура». В разряде «Лучший фильм» нет мегахита «Skyfall» про Джеймса Бонда. Режиссер Джо Райт, актриса Кира Найтли и сценарист Том Стоппард не удостоились почести Академии за «Анну Каренину». По-своему несчастным оказался и второй сценарист этого фильма Лев Толстой. А Джона Хокса не номинировали за лучшую мужскую роль в «Суррогате», на лучшую мужскую роль второго плана не были отобраны ни Леонардо Ди Каприо, ни Ричард Гир и так далее. Как говорится, мяч круглый, поле квадратное. Я не знаю, какие резоны стоят за решением сделать тот или иной фильм, но вот логика, в соответствии с которой фильм попадает в «Соискатели», более или менее понятна. О неприятных сюрпризах, которые ему лично всякий раз преподносит Академия киноискусства, рассказывает кинокритик культурно-политического еженедельника Weekly Standard Филипп Терзен. Лучший фильм на «Оскарах» — это не лучший фильм, сделанный в данном году в мире. Это за решающим исключением американский фильм, причем такой, который нравится нескольким тысячам жителей одного отдельно взятого района Лос-Анджелеса под названием «Голливуд». И эти несколько тысяч членов Академии подвергаются активнейшему лоббированию продюсерами или даже целыми студиями. Неудивительно поэтому, что номинантом на «Оскара» оказывается продукт, изготовленный на месте, в Лос-Анджелесе, и, как правило, коммерчески успешный. В 97 году «Титаник» побил все мыслимые кассовые рекорды, но никто не заподозрит его в том, что эстетически он является лучшим фильмом того или любого иного года, подчеркивает Терзин. Конечно, фильмы, выдвигаемые на «Оскаров», не сделаны по одному шаблону. Академия все-таки хочет, чтобы ее воспринимали не только как коммерческого агента киноиндустрии, но и как сообщество ценителей искусства. Поэтому она отходит порой от чисто коммерческих критериев, но делает это абсолютно предсказуемым образом. Такими исключениями являются номинанты нынешнего года «Звери дикого юга» и «Жизнь Пи». Фильмы, одновременно чуточку отстоящие от мейнстрима, чудесно снятые, сентиментальные и, на удивление, кассовые. Есть в них пусть небольшие, но шансы выиграть. Если не лучший фильм, то лучшую режиссуру, я имею в виду Энга Ли. У картины «Любовь» Михаэля Ханеке шансов нет. Она совсем не вписывается в струю. Но я искренне рад, что Академия выдвинула глубокий фильм, к тому же еще и иностранный, чего очень давно не происходило. «Мой парень-псих» — работа неплохая, получившая хорошую прессу и положительные зрительские отклики, но несопоставимая по масштабам с «Линкольном», которого я считаю главным претендентом на лучший фильм года. Критик журнала Weekly Standard перечисляет слагаемые вероятного успеха «Линкольна». Замечательный актер, играющий историческую личность. Это раз. Два. Линкольн — любимый из числа неживых президентов большинства американцев. В-третьих, главная сюжетная коллизия, выбранная Спилбергом, глава государства, продавливающий через неуступчивый Конгресс закон об отмене рабства, в сознании нашей интеллигенции удивительным образом перекликается с сегодняшними политическими реалиями. Говоря о сегодняшних политических реалиях, Филипп Терзин полагает, что одна из причин непопадания Кэтрин Бигелоу в список номинантов на лучшую режиссуру заключается в ее нежелании категорически осудить практику усиленных методов допроса, которые поначалу американцы применяли к боевикам Аль-Каиды. Моего собеседника также удивил положительный в целом портрет ЦРУ, который нарисовал в операции «Арго» Бен Аффлек. Старожилы такого не упомнят.
Я не вижу никакого специального развития, какой-то специальной тенденции. Если раньше можно было заметить тенденцию в сторону интеллектуализации, европеизации, что ли, американского кино, то теперь, ну, по-моему, все выровнялось. Много разных фильмов. Можно говорить о их серьезном достоинстве, но нельзя сказать, что это плохие фильмы. Более того, некоторые из них просто очень интересны.
Это нью-йоркский режиссер Слава Цукерман, чей фильм «Жидкое небо» выиграл призы на многих кинофестивалях.
Академия вообще довольно-таки странная организация. В ней около 6 тысяч членов. Существует такое мнение, что большинство из них актеры. Наверное, так и есть, потому что действительно большинство кинематографистов — это актеры. Другая статистика очень странная. Например, 77% членов Академии — мужчины. Только 14% моложе 50 лет. Средний возраст — 62 года. Люди, конечно, становятся академиками по выслуге лет, но вот такой состав, он не может не сказываться на выборе фильмов.
Какая самая неожиданная, по мнению Цукермана, номинация 2012 года?
Все предварительные конкурсы, такие как «Золотой глобус», явно выявили тенденцию предпочтения операции «Арго». Что для меня некоторая неожиданность, и, как я понял, неожиданность для Бен Аффлека, для режиссера. В общем, величайшие режиссеры мира собрались в этом году конкурировать. И вот вдруг среди выдающихся режиссеров мира начинает выделяться актер, который делает второй фильм. Оба фильма успешные, но сказать, что в них какие-то кинематографические открытия сделаны, никак невозможно.
Как тебе кажется, в чем причина такого неожиданного сопоставления?
Очень трудно сказать. Я разговаривал с своими голливудскими друзьями, и они тоже как-то совершенно искренне говорят: ну какой замечательный фильм. И спорить было трудно. Вероятно, он очень точно соответствует представлению Голливуда о том, что такое замечательный фильм. Это, в общем-то, детектив. В нем определенно присутствует напряжение. Ну, и кроме того, это сочетается приятным для американцев политическим месседжем. Более того, главный герой, очевидно, положительный герой. Поэтому тоже, наверное, американцы соскучились.
Мой собеседник хотел бы видеть лучшим фильмом «Джанго освобожденный» Тарантино, но не верит, что члены Академии способны на такой громадный подвиг. Впрочем, слава не исключает, что в жизни академиков есть место для меньшего подвига, каковым мог бы стать голос, отданный за Михаэля Ханеке. Как бы то ни было, гарантий в жизни нет, и кто выиграет, неизвестно, ведь академики на искусство — это далеко не Центр избирком, подытожил Цукерман.
На этом мы заканчиваем программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 18 по 24 февраля. Продюсер выпуска Илья Бубчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское –